говорит радио «Свобода», «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Вперед в 19 век. Разговор о новой российской идеологии. Учебник истории России. Продолжение темы. Беседа с одним из руководителей авторского коллектива Александром Филипповым. Почему российской экономике перестало хватать денег? И ультраправые в Испании. Наследие тоталитаризма или продукт современности? Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Несмотря на все попытки российских аналитиков представить дело так, что Европа раскололась во мнении, как оценивать действия России в Грузии, и что, дескать, традиционные российские и европейские партнеры совсем даже Россию не критикуют, даже такая уж, казалось бы, дружественная страна, как Италия, не осталась в стороне от европейского мнения. В среду министр иностранных дел страны Франко Фраттини, находясь в Тбилиси, заявил следующее.
Важно послать Российской Федерации мощный сигнал. Европа едина. Европа хочет, чтобы состоящее из 6 пунктов соглашения выполнялось. Это ключевой момент для нас.
На следующий день приехавший в Тбилиси вице-президент США Дик Чейни пошел дальше и обратился к Михаилу Саакашвили с такими словами уважения, которые завидно получить любому политическому лидеру.
Господин президент, вы проявили бесстрашие в ответ на оккупацию вашей территории и были непреклонны в своих принципах. Америка уважает вас и замечательный народ этой страны.
Российское руководство, и я буду говорить именно о российском руководстве, несмотря на то, что общество сейчас выглядит сплоченным вокруг власти, российское руководство отвечает на все действия со стороны Запада словами «ну и что?». Россия нужна Западу больше, чем Запад России. Заморожено будущее отношения с Европейским Союзом и НАТО. Вступление в ВТО под угрозой переговора о сокращении стратегических вооружений с Соединенными Штатами. Мы беседуем на эту тему с директором Центра демократии, развития и законности Стэнфордского университета Майклом Макфолом. А действительно, ну так и что, что Запад негодует?
Прежде всего, я должен сказать, что меня поражает, насколько российские лидеры сами загоняют Россию в изоляцию. Россия заявила, что хочет выйти из Совета России и НАТО. Российское руководство решило, что его больше не интересует членство во Всемирной торговой организации. И российские лидеры сейчас угрожают санкциями импортерам продовольственных товаров и грозят сократить поставки энергоресурсов в Европу. Так что по каким-то причинам это они решили, что хотят быть вне международного сообщества и прекратить играть по правилам.
Так если у Запада рычаги сдерживания России в этих обстоятельствах, как заставить ее играть по правилам?
Не думаю, что сдерживание – это правильное слово. Мы не находимся в состоянии холодной войны, и мы все должны быть этому благодарны. Это не идеологическая борьба между коммунизмом и капитализмом. А когда люди используют сейчас словосочетание «холодная война», они забывают, что сотни тысяч, если не миллионы людей погибли в этой так называемой «холодной войне». Так что отсутствие холодной войны – это хорошая сторона дела. Плохая сторона состоит в том, что Россия является гегемоном в экономике и безопасности региона. И это факт. Россия намного сильнее всех государств вокруг ее границ. И сейчас похоже, что Россия больше не хочет следовать обязательствам, взятым в рамках международных договоров и международным нормам, под которыми страна в какой-то момент подписалась. Ответ Запада, на мой взгляд, должен быть многослойным, стратегическим и долгосрочным, а не риторическим и сиюминутным. Первое, что необходимо, это чтобы Североатлантический союз выступал именно как союз. Трансатлантическое сообщество должно выступать в одном лице и с единой позицией. Союз не должен позволить России вбивать клинья и играть на различиях. Это очень важно. Во-вторых, я думаю, надо срочно восстановить Грузию. Российское руководство недвусмысленно заявило, что хочет видеть не только территориальный развал этой страны, но и под российским политическим и экономическим давлением развал экономики этой страны. Ее правительства. Президент Медведев заявил об этом весьма прямо во вторник. Так что выделение миллиарда долларов, о чем заявил Джордж Буш, это очень важный первый шаг. Нельзя позволить России развалить Грузию. В-третьих, я думаю, со временем внутри самой России начнется дискуссия. Более того, я в этом не сомневаюсь. Нация всегда сплачивается под знамена в период кризиса. Это случается везде и в моей собственной стране тоже. Но потом, по прошествии времени, в обществе начинается обсуждение того, насколько мудро мудрой была такая внешняя политика. И даже в автократичной сегодняшней России я уже вижу признаки того, что дискуссия начинается. Она сводится вот к чему. Хотим ли мы терять сотни миллионов долларов на фондовых рынках в наших будущих экономических отношениях с Западом ради этого клочка земли, Южной Осетии? А со временем, я думаю, даже в самом российском правительстве и уж наверняка в российской экономической элите дискуссия на эту тему будет становиться все более и более острой. Потому что просто невозможно сделать то, что сделала Россия, и ожидать, что твоя репутация с точки зрения следования закону и принятым процедурам будет такой же, как до войны.
Вот вы сказали, что это не холодная война. Тогда как вы определите нынешние отношения? Я слышала этот аргумент и раньше, дескать, в нынешнем мире нет противостояния идеологий. Да, коммунистической идеологии больше нет, но разве превратно понятый патриотизм или гипертрофированный национализм не идеология? Разве она не опасна?
Мне это напоминает не 20 век, а 19-й. Заявления о сферах интересов, с которыми выступает российское руководство, просто взяты из этого периода. Я думаю, что в 21 веке эти представления абсолютно устарели. И да, в России есть национализм, да, люди собрались под знамена, но, повторяю, я обращаюсь к долгосрочным интересам России. Для простого российского человека воевать, защищать и признавать независимость Южной Осетии, местечко с 50-60-тысячным населением без экономики, при том, что ни одна страна мира не присоединилась к России и не поддержала ее в этих действиях, все это служит ли долговременным российским интересам, ее безопасности и процветанию? Я думаю, что со временем люди поймут, что это не в национальных интересах России.
Мы говорили с Майклом Макфулом до того, как появилась информация из Никарагуа о том, что давний ненавистник Соединенных Штатов, президент Даниэль Ортега, признал таки независимость Абхазии и Южной Осетии. Причем признал явно в пику США. И это уже просто «здравствуй, родная социалистическая юность». Но я хочу вернуться к изначальному вопросу. Российское руководство заявляет, что Россия нужна Западу больше, чем Запад России. И в пример приводятся в первую очередь переговоры с Ираном. Насколько важна была роль России в стратегических вопросах, которые пытается решить Запад? И насколько позитивной была эта роль?
Ну, если говорить об Иране, то мне кажется, что и российское руководство, и российский народ должны задать себе один вопрос. Будет ли отвечать интересам национальной безопасности России Иран, обладающий ядерным оружием? В конце концов, Иран намного ближе к России, чем к Соединенным Штатам. Я просто не вижу, как ядерный Иран может отвечать интересам национальной безопасности России. И у меня нет никаких иллюзий на этот счет. Кремль в случае с Ираном не собирается делать одолжение Соединенным Штатам. Кремль будет голосовать в Совете Безопасности ООН на основании собственных оценок интересов национальной безопасности России. И поэтому представление о том, что Россия нам нужна, что мы должны пожертвовать Грузией, как кто-то говорит, чтобы получить российский голос под резолюцией о санкциях, крайне наивный подход к внешней политике и в прошлом, и сейчас. Во-вторых, утверждение, что нам нужна Россия для решения каких-то проблем. Конечно, мы хотим, то есть я думаю, мы должны хотеть иметь сотрудничество с Россией по вопросам, которые затрагивают наши общие интересы национальной безопасности. Мы хотим работать с Россией по таким вопросам, как предотвращение распространения оружия массового поражения. Думаю, мы хотели бы вести прямые переговоры с Кремлем по такому вопросу, как сокращение наших ядерных арсеналов. По-моему, это в наших общих интересах национальной безопасности. Но мы не делаем это как одолжение России, и Россия не делает это как одолжение нам. Это просто в наших общих интересах. Еще один аргумент, который я часто слышу, что Запад зависит от российских энергоресурсов. Я бы сказал в ответ на это, что выживание российской экономики полностью зависит от экспорта газа и нефти. Так что если ради геостратегических интересов российское руководство начнет играть с поставками в Европу, то получит на руки экономический кризис у себя дома. Так что энергетическая зависимость двусторонняя.
Но насколько была конструктивна Россия в последнее время? Мне сразу приходит в голову не только голосование по санкциям против Ирана, но и, например, российское вето на санкции против Зимбабве.
Нет, а что касается голосования по Зимбабве, то это чистой воды мышление 19 века. Если это хорошо для Запада и США, то это плохо для России и наоборот. И складывается впечатление, что у России вообще нет никаких моральных норм. Заблокировать резолюцию против одного из самых беспощадных диктаторов в Африке. Я иногда задаю себе вопрос, а российские официальные лица когда-нибудь выезжают из Москвы? Может быть, им стоит провести какое-то время в Зимбабве, Южной Африке, Мозамбике, Намибии, Ботсване, Танзании и посмотреть, как люди в этих странах реагируют на подобные решения, которые, кстати, уж совсем не связаны с российскими национальными интересами. А что касается Ирана, то, по моему мнению, Россия немногим помогла при голосовании за эти резолюции. Поэтому представление, что мы должны лезть из кожи вон, чтобы заручиться российским голосом, это неверные представления о взаимозависимости, о том, как мы должны себя вести с Россией.
Есть ли хоть какие-то основания надеяться, что Россия в ближайшем будущем изменит свое поведение?
Не знаю. Я вижу некоторые признаки разногласий. Я вижу некоторые сигналы того, что не все считают, что это была хорошая идея. Если задача восстановить и укрепить российскую экономику, то, что сделано, этому не помогает. Президент Медведев во время предвыборной кампании заявил, что ценит законность превыше всего. Ну так вот, именно законность он сейчас и нарушает. Эти договоры в рамках ОБСЕ, в рамках ООН, это все тоже элементы закона, которые Россия своими действиями вопиет. Следующим образом нарушила.
Мы беседовали с директором Центра демократии и развития законности Стэнфордского университета Майклом Макфолом. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Сегодня мы продолжим начатое на прошлой неделе в нашей программе обсуждение развития концепции преподавания отечественного прошлого школьникам. Дискуссию на эту тему инициировала статья в газете «Время новостей» о готовящемся новом школьном учебнике «Новейшая история России. 45-2007 годы». Мой коллега Владимир Тольц беседует с одним из руководителей авторского коллектива этого учебника Александром Филипповым.
Александр Вячеславович, создаваемый авторским коллективом под вашим руководством учебник «Новейшая история России 1945-2007» уже вызвал широкий резонанс в средствах массовой информации.
Руководителей и редакторов учебника трое. Это профессор Александр Анатольевич Данилов, это Анатолий Иванович Уткин и ваш покорный слуга. Так что говорить под моим руководством несколько преувеличивать мою историческую роль.
Что ж, это существенная корректива того, что пишут об этом учебнике. Тут ведь вот еще какая проблема. Практически никто из наших слушателей, да и я сам тоже, никто этого учебника, сообщения о котором заинтересовали и учителей, и родителей, и ученых-историков, никто почти не видел. Некоторое представление о нем мы пока можем составить лишь по цитатам, приводимым в опубликованных отзывах. А это, по-моему, не лучший способ составить представление о предмете. Лучше получить информацию из первых рук, то есть в данном случае от вас. Итак, первый вопрос, даже два. Чем концептуально отличается ваш новый учебник от других, написанных другими авторами, например, учебника, созданного коллективом под руководством Никиты Загладина? И, во-вторых, чем отличается он, опять же, концептуально от представленной в прошлом году авторским коллективом под вашим руководством книги для учителей?
Первый вопрос. Концептуальное отличие учебника, созданного под редакцией Данилова, Уткина и Филиппова, от, в частности, учебника Загладина, состоит в том, что в нашем учебнике сделана, по крайней мере, попытка, я уж не мне судить, насколько она удалась, рассмотреть события 1900-х и 2000-х годов как такую же составную часть российской истории, как и 40-е, 50-е или 60-е, 70-е годы. То есть примерно в том же масштабе времени и именно как составную часть истории. Естественно, связанные с предшествующим и отбрасывающим какую-то свою тень в еще неизвестное нам будущее. Это, собственно, главное концептуальное отличие. Дело просто в том, что, к сожалению, как правило, так получалось, что в наших используемых в школе учебниках, даже самых хороших, таких как Даниловы и Косулиной, кстати, самые популярные, по-моему, учебники Даниловы и Косулиной, или учебники Заглазина, или под редакцией Чубарьяна, состоит в том, что история в них, по сути, заканчивалась в декабре 91-го года, а за этим следовало более или менее развернутое послесловие к истории, в котором давалась краткая сводка произошедших событий, но не в той степени, как бы в другом масштабе времени рассматривающейся. Здесь сделана попытка подходить и к 90-м, и, грубо говоря, к 70-м годам, с единой линейкой, с единой меркой. В этом главное концептуальное отличие. А второе отличие, оно, пожалуй, может быть менее значимым, может быть и более, состоит в том, что мы попытались значительно увеличить то место, которое в учебном курсе отводится в повседневной жизни людей, роли самого человека, до такой степени, что пытались это вынести даже в отдельные параграфы. Правда, это не на всем протяжении учебника удалось, но попытку такую мы все-таки сделали.
Теперь позвольте вопросы по содержательной стороне. Об освещении тех или иных эпизодов и процессов прошлого. Для начала, что, по вашему мнению, нового здесь и в выборе эпизодов, и в их трактовке?
Да вы знаете, в этом отношении, по-моему, особой новизной, за исключением того, что касается 90-х, 2000-х годов, мы особой новизной похвастаться не можем. Практически все, что говорится, хорошо известно в историографии и в той или иной степени присутствовало и в учебной литературе. Я, собственно, не очень представляю, о каком применительно к такому хорошо изученному времени, как, допустим, 60-е или 70-е годы, какие можно неожиданные новые факты ввести в учебный курс.
Насколько я понял, из печати в вашем учебнике можно проследить некие новинки в описании Чеченской войны, а также изложение концепции суверенной демократии, поставленной под сомнение нынешним президентом Медведевым.
Мы не называем события Чеченской войной, а пользуемся формулировкой «военно-политический кризис в Чечне». Собственно, предложили нам такую формулировку чеченские учителя истории на конференции, которая проходила в Грозном в прошлом году. Александр Анатольевич Данилов спросил, допустим, а какое определение, по-вашему, должно быть? Получил ответ, что почему бы не пользоваться формулировкой «военно-политический кризис». Видимо, эту новизну вы имеете в виду.
Ну а суверенная демократия?
Мы излагаем эту концепцию суверенной демократии, так как она была выдвинута Владиславом Юрьевичем Суркулом, и приводим в том числе те возражения, которые против употребления такого термина выдвигал Дмитрий Анатольевич Медведев.
Александр Филиппов, один из руководителей авторского коллектива, готовящегося нового школьного учебника по истории. Я спросил его о заказчиках. Известно пристрастие высших советских и российских начальников руководить изучением и пониманием прошлого. Сталин в компании с Кировым и Ждановым потратил отпускное время 1934 года на написание замечаний к учебнику «Новая история», а позднее и сам свой краткий курс сочинил. Михаил Касьянов, в бытность свою премьером, тоже вдруг взялся за учебники по истории и потребовал ее исправить. А Путин, будучи президентом, тоже обсуждал пособие по истории, кстати, созданное под руководством Александра Филиппова, и выразил неудовольство по поводу каши в голове у учителей истории. Теперь вот Александр Вячеславович говорят, что новый учебник создается по заказу администрации президента, и книге уже уготована судьба основного учебника страны. Это так? Кто заказал работу?
Этот учебник не было заказа. Это, даже сказать, наша инициатива, которая получила поддержку.
Поддержку, простите, чью?
Прежде всего, Министерство образования и науки и издательство просвещения. Собственно, им понравилась мысль опробовать новую технологию. Не издавать готовый учебник, то есть как бы спускать его учителям, а сначала выпустить издание, адресованное учительскому сообществу, обсудить его и уже затем делать учебник. Ну, кстати, была опция и не делать учебник, если бы, так сказать, педагогическое сообщество концепцию отвергло. Поскольку приняли, то сделали и учебник. Я надеюсь, что и по периоду 1900-1945 годов мы сможем воспользоваться аналогичной технологией. То есть сначала выпустить книгу, адресованную учительскому корпусу, провести ее обсуждение и на его основе готовить учебник.
Ну а как вы считаете, прошлогоднее обсуждение вашей книги для учителей, состоявшееся в Огареве с участием Путина, и его мнение сказалось на нынешнем выборе Министерства образования, издательства просвещения, на выборе вашего проекта как основы для создания нового учебника по истории 45-2007 годов?
Точно не знаю, но думаю, что как-то сказалось. То есть, разумеется, и в министерстве, и в издательстве прислушиваются к тому, что говорит или не говорит президент.
Какова же дальнейшая судьба нового детища авторского коллектива, одним из руководителей которого является Александр Филиппов? Когда выйдет новый учебник, уже породивший возбужденное обсуждение взглядов его авторов?
Готовится и выйдет в этом году. Опять же, книга, адресованная учителям. Затем мы надеемся, что ее удастся достаточно развернуто и подробно обсудить. И по результатам обсуждения будет, я надеюсь, будет готовиться учебник. Когда он, так сказать, будет готов, то он пойдет на экспертизы в академические институты. Если там дадут добро, то тогда уже будет получать гриф «допущено» и сдаваться. То есть это означает, что учебник выйдет в свет, ну, никак не раньше осени будущего года. Здесь еще, как в таких случаях говорят, конь не валялся.
Александр Филиппов, один из руководителей коллектива, создающего учебник новейшей истории России, уже охарактеризованный в печати как рациональное оправдание действий власти по уничтожению миллионов своих граждан. Думаю, что для вынесения суждения об этом сочинении нам следует с ним вначале ознакомиться. И мы постараемся это сделать.
О новом российском учебнике истории беседовал мой коллега Владимир Тульц. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
В моем сердце больном пробуждалась любовь.
Поверх барьеров «Любовь по-деревенски». Записи, сделанные в деревне Афанасьевка Курской области.
Ходили, сватались за невесту. Туда рожали как? Ночью мешки таскала, а вечером приклады родила.
Слушайте нас в пятницу в 9 вечера, и в субботу в 6 утра, и в 2 пополудни.
Ха-ха, чем я девочка плоха.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. Военные наблюдатели ОБСЕ начали мониторинг буферной зоны между российскими и грузинскими войсками. По сообщению Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, впервые после окончания боевых действий наблюдатели патрулировали дорогу, ведущую в южно-осетинскую столицу Цхинвали. На Украине лидер оппозиционной партии регионов Виктор Янукович выразил готовность сотрудничать с премьер-министром Юлией Тимошенко. Отвечая на вопрос журналистов, согласится ли он стать президентом, если она останется премьером, Янукович сказал, что не видит препятствий. Возможность объединения бывших политических оппонентов стала обсуждаться после развала правящей коалиции. В Москве прошла акция памяти Магомеда Евлоева, владельца оппозиционного сайта ingushetia.ru, убитого при задержании милиции. Несколько десятков манифестантов потребовали объективного расследования случившегося. 5 боевиков убиты в результате спецоперации в дагестанском городе Хасавюрт, заявили местные власти. По их данным, в бою ранены 2 военнослужащих. Погиб местный житель, попавший под перекрестный огонь. Задержанные авиарейсы Альянса Air Union отправлены из Томска в Москву. Десятки пассажиров провели в аэропорту более суток. Министр транспорта Игорь Левитин заявил на встрече с премьером Владимиром Путиным, что ситуация с рейсами Air Union, задолжавшего поставщикам топлива, полностью стабилизируется через неделю. Депутату Российской Госдумы, политологу Сергею Маркову, отказано во въезде на Украину. Как заявил Марков по телефону российским агентствам, его не пропустили через паспортный контроль в Киевском аэропорту Борисполь, и ему пришлось отправиться обратно в Москву. Причины отказа не называются. Сирия передала Израилю через посредников мирные предложения, заявил президент Сирии Башар Асад. На волнах Радио Свобода вы слушали краткий выпуск новостей.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Почему российской экономике перестало хватать денег? И ультраправые в Испании. Наследие тоталитаризма или продукт современности? Темпы экономики России замедляются, особенно промышленного производства. Компаниям уже не хватает денег на расширение бизнеса прежними темпами, а новые средства оказываются слишком дорогими или вовсе недоступными. Спустя 10 лет после российского финансового кризиса в экономику вернулось понятие дефолт. Подробнее об этом в материале Сергея Синицкого.
Темпы роста промышленного производства в России в августе, по прогнозам, окажутся минимальными за последние 10 лет. Предприятия отмечают массовое сокращение еще недавнего спроса на свою продукцию. Главной причиной замедления темпов роста экономики России в последние месяцы эксперты Министерства экономического развития считают резкий спад внутренних инвестиций. Но при этом другой из моторов роста экономики в целом, покупательский спрос, пока работает. Главный экономист финансовой корпорации «Уралсиб» Владимир Тихомиров.
Действительно, были два основных фактора роста российской экономики в последние два года. С одной стороны, инвестиционный спрос, со стороны экономики, что приводило к созданию новых рабочих мест, к росту экономики. И второе – это потребительский спрос. По инвестициям, действительно, мы увидели серьезное замедление, но надо сказать, что инвестиции – это не только деньги, направляющиеся в реальный сектор экономики, но также деньги, которые в итоге идут в качестве потребительского кредитования. Потребительские кредиты на покупки машин, недвижимости и на разные другие нужды. Поэтому снижение инвестиционной активности в экономике, оно одновременно ударяет больно и по реальному сектору экономики, производственному сектору экономики, так и по потребительскому спросу. Другой причиной замедления потребительского спроса является замедление темпов роста реальных доходов населения. На фоне дешевых денег, дешевых кредитов у нас еще в последние два года очень сильно росли реальные доходы населения. В последнее время, за последний год, темпы роста стали снижаться. Приблизительно с 12-13% в год до где-то 9-10%.
Каковы причины этого сокращения?
Причины здесь разные. С одной стороны, мы имели большой инфляционный всплеск, и чем выше инфляция, тем, естественно, ниже темп роста реальных доходов населения. С другой стороны, мы видим, что особенно в послевыборный период правительство нацелилось на борьбу с инфляцией, в том числе и за счет снижения расходов государственных на зарплаты. Сейчас идет перестройка зарплатного механизма в госсекторе, но в целом фонд заработной платы, он не растет такими темпами, как он рос еще год назад.
Крупнейшие внутренние инвесторы в России – нефтегазовые и металлургические компании. Если главной причиной замедления темпов роста экономики России в июле-августе в правительстве считают резкий спад внутренних инвестиций, можно предположить, что они сократились в первую очередь именно в этих секторах. Аналитик международного рейтингового агентства Standard & Poor's Елена Ананькина.
Вообще, честно говоря, мы не видим особенного спада внутренних инвестиций у тех нефтегазовых металлургических компаний, которые имеют наш рейтинг. Наоборот, сейчас многие крупные компании наращивают капиталовложения, но связано это с двумя факторами. Во-первых, невозможно больше жить на старых советских наработках. Месторождения стареют, чтобы добывать тот же объем нефти, нужно вкладывать больше или нужно разрабатывать новые месторождения. В то же время есть и второй фактор. Сильно подорожали услуги строительных и специализированных сервисных компаний. То есть те же работы сейчас стоят дороже. Основным источником финансирования для нефтегазовых и металлургических компаний являются не западные кредиты, а скорее высокие цены на нефть и металлы. Получается, что тех денег, которые компании генерируют, на инвестиции, в общем-то, хватает. Другое дело, что крупные приобретения, в частности, зарубежные приобретения норильского никеля, недавние покупки Евраза в Америке, покупки Газпрома в энергетическом секторе обычно финансируются кредитами. И вот тут-то риски рефинансирования возникают.
Значит, инвестиции сокращают компании других отраслей.
Если говорить о других секторах, секторах, то мелкие и более слабые компании действительно могут сокращать инвестиции, но это скорее относится к таким секторам, как, например, розничная торговля. Там очень быстрый рост сетей финансировался исторически, в основном короткими кредитами. Это не могло не привести к проблемам и, собственно, к ним и привело. Примером может служить дефолт розничной сети «Марта», который недавно произошел.
Он не был единственным. Дефолты отдельных российских компаний, которые оказывались не в состоянии обслуживать собственные долговые обязательства, объявлялись за последние месяцы не раз. Правда, чаще речь шла о так называемом техническом дефолте, либо по самому долгу, либо по процентным платежам, купону, как говорят на долговом рынке. Аналитик инвестиционного банка Lehman Brothers Павел Мамай.
По каждому обязательству у компании существует срок погашения или срок выплаты купона. В большинстве случаев существует еще так называемый льготный период, в течение которого, если компания вовремя не заплатила, она может заплатить, и это не будет считаться полным дефолтом, это будет считаться техническим дефолтом. По российскому законодательству, по внутренним долгам, по купону это 7 дней, по основной сумме долга 30 дней. В течение этого срока кредиторы не могут подавать судебные иски и требовать оплаты через суд. После истечения этого срока кредиторы имеют такое право, и дефолт считается так называемым полным.
Первые за последнее время дефолты российских компаний начались еще в мае. Их объявляли компании из каких-то определенных секторов экономики.
В принципе, дефолты начались скорее в июне, и связаны они в основном с агрессивной политикой финансовой компании. Поэтому какой-либо привязки к конкретным отраслям в принципе нет. Единственное, у нас вот было две компании из лесной промышленности, которые объявили дефолт. Да, это, наверное, там какая-то ситуация не очень благополучная. В принципе, из разных отраслей были авиакомпании, розничная торговля, производство картона. В основном, в принципе, из потребительского сектора, но это, опять же, связано с тем, по большей части, что для этого сектора, для компании характерна высокая долговая нагрузка.
И не просто высокая, но еще и краткосрочная. То есть заимствования делались на короткие сроки. Владимир Тихомиров, корпорация «Уралсиб».
Проблема, которую давно уже ставит наше банковское сообщество, в стране огромная нехватка длинных денег, так называемых. То есть фактически деньги, которые могли бы заимствовать банки или компании на более длительный срок. У нас в основном весь финансовый рынок работает на кредитных ресурсах, привлеченных на срок до года. Это очень мало, если мы говорим о крупных длинных проектах. Даже когда был всплеск активности по привлечению денег с иностранных рынков, пока не начался кредитный кризис, большинство этих средств были привлечены тоже на сроки достаточно краткие, то есть до года. И, собственно говоря, сейчас мы видим, что наши компании и банки начинают возвращать эти средства, что, в общем, приводит еще к дополнительной нехватке ликвидности.
Можно ли говорить о том, что прежние условия получения новых кредитов на зарубежных финансовых рынках ныне ужесточены применительно именно к российским компаниям как-то особенно сильно, может быть, после недавних событий на Кавказе? Или все-таки бизнес-кредитование в этом смысле аполитичен, и новые кредиты подорожали для всех одинаково, будь то российский «Газпром», французская «Тоталь» или американская General Motors? Елена Ананькина, агентство Standard & Poor's.
После кавказских событий прошло еще слишком мало времени, чтобы оценить влияние на процентные ставки. Мировой кредитный кризис повлиял гораздо больше, но он длится уже год, и это такой долгосрочный фактор, который влияет на финансовую систему всего мира. Вообще, в принципе, ставки по кредитам зависят от общего уровня процентных ставок в мире, плюс учитывается премия за риск конкретной компании, которая может включать в себя риск страны, России или другой какой-то страны, риск падения цены на продукцию, какие-то конкретные операционные риски компании, например, конкуренция или крупный капиталовложение или еще что-то.
Павел Мамай, инвестиционный банк Lehman Brothers.
Я бы сказал второе. Я не вижу ситуации, в которой для российских эмитентов рынок был в большей степени закрыт, чем для компаний из других стран. Может быть, даже наоборот. Российским эмитентам значительно легче привлекать деньги, чем, к примеру, банкам из Казахстана или эмитентам из Украины, если брать наших ближайших соседей. Поэтому я бы сказал, это общее для всех ужесточение, которое России, может быть, даже коснулось немножечко меньшей степени, поэтому и дефолтов у нас пока сравнительно немного.
Но те, которые уже объявлялись, чем заканчивались?
Где-то в 2/3 случаев это были технические дефолты, то есть компании находили возможности и погашали обязательства в течение вот этих льготных периодов. В одном случае с Арбат Престижем компания заняла немножечко дольше, но она расплатилась. Но, однако, существуют уже и случаи, когда платежа не произошло, и, скорее всего, дело закончится банкротством компании, как в случае с компанией «Марта». «Марта Холдинг» — это холдинг, основной бизнес которого сеть розничной торговли под названием «Гроссмарт». В последние несколько дней начата процедура банкротства компании. был назначен внешний управляющий. Это его дело определять стоимость активов, но по ощущениям экспертов сумма долга превышает стоимость активов.
В чем суть нынешних дефолтов российских компаний? Им нужны все новые деньги, чтобы погашать старые долги, а они теперь на фоне кредитного кризиса на международных финансовых рынках оказываются слишком дорогими.
Практически вы попали в точку. Это компании, у которых много долгов, причем много краткосрочных долгов, требующих постоянного рефинансирования. Но проблема заключается не в том, что новые деньги слишком дорогие, а в том, что никто не хочет их давать. В связи с ухудшением ликвидности на рынке сейчас практически нет банков или инвесторов, которые бы готовы были предоставить долговое финансирование компаниям со слабым кредитным профилем. Поэтому компании, у которых много долгов и большая часть является краткосрочными, все сложнее и сложнее рефинансироваться. Даже невзирая на то, что их бизнес может быть вполне успешным.
Акции российских компаний и банков, дешевеющие уже 3,5 месяца подряд, теоретически становятся все более привлекательными для инвесторов. Но даже если их вновь начнут покупать, самой российской экономике это вряд ли добавит новых денег, которые можно потратить на внутренние инвестиции. Елена Ананькина.
Это косвенный признак, который показывает, как инвесторы оценивают риски и доходность вложения в экономику той или иной страны или той или иной компании. Непосредственно на инвестиционные возможности компании это не влияет. Влияние это может быть только в том случае, если компания собирается выпускать новые акции, чтобы финансировать свои инвестиции. Но таких компаний сейчас немного. Вообще, в принципе, акционерам обычно выгоднее, чтобы компания сначала брала в долг, а потом, когда вот эта возможность исчерпана, начинала выпускать новые акции. Тем более, если рынок акций падает, от выпуска акций существующие акционеры могут пострадать в финансовом отношении. Кроме того, если у компании есть крупный акционер, он может не захотеть поступиться контролем. Это уже такой не очень экономический фактор, который, тем не менее, очень значим для многих крупных российских компаний. Вот, например, в «Газпроме» государству принадлежит чуть больше 50%. Поэтому для инвестпрограммы «Газпрома» его рыночная капитализация – это такая сугубо теоретическая величина. Вряд ли государство позволит «Газпрому» выпускать новые акции, тем самым размывая государственную долю.
В целом, если денег в экономике той или иной страны становится меньше, чем их было прежде, это должно отразиться на темпах общего роста цен. Но пока соответствующие прогнозы в отношении России делаются крайне осторожно. Владимир Тихомиров.
Действительно, вот скажем, если брать такой базовый показатель по денежному предложению в экономике, как темпы роста денежной массы, они очень существенно сократились. Если в мае прошлого года денежная масса у нас росла порядка 60% в год, это был один из таких максимумов, достигнутых в последние 10 лет, то уже в мае этого года темпы роста сократились в 2 раза, до чуть менее 30%. Такого рода резкие сокращения в темпах роста денежного предложения, они имеют определенный временной период, прежде чем мы это видим на темпах роста инфляции. Видимо, где-то уже в октябре-ноябре мы увидим существенное замедление темпов роста инфляции. Прогнозы все указывают на то, что инфляция будет ниже. В зависимости от того, кого слушать, от 11,5% к концу этого года до 12,5%, где-то в этом диапазоне. Напомню, что в июле у нас инфляция была более 15%.
Темпы роста экономики России в 2007 году составили 8,1%. В первом квартале 2008 уже 8,5%. Однако рост по итогам 2008 года в целом, по экспертным прогнозам, может оказаться 7% и даже меньшим, а в 2009 примерно 6,5%.
О том, почему российской экономике перестало хватать денег, рассказывал Сергей Синицкий. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир», аналитический журнал. В Испании в последнее время активизировались различные ультраправые организации, ностальгирующие по временам тоталитарного режима генерала Франко. Они требуют свернуть демократию, не останавливаются перед убийством испанских антифашистов и иммигрантов-африканцев, требуют отобрать автономные права у национальных меньшинств, каталонцев и басков, во имя создания так называемой «Великой и неделимой Испании». Об испанских ультра рассказывает наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий.
В Испании, по данным полиции, более 10 тысяч склонных к насилию членов нелегальных ультраправых группировок. К ним следует прибавить активистов дюжины различных зарегистрированных партий фашистского типа, число которых полиции неизвестно. Конституция запрещает ей следить за легальными политическими организациями. И группировки, и партии объединяет чувство превосходства испанской нации над остальным миром и постоянное желание доказать свою правоту кулаками. говорит сотрудник национальной полиции Испании Франсиско Агильо.
Ситуация сложная. У ультраправых есть оружие, вплоть до гранатометов. В их рядах военные и полицейские. Их деяния зачастую оказываются безнаказанными, так что речь идет о настоящей драме.
Активисты многих испанских группировок бреют голову, носят кожаные куртки и высокие армейские ботинки, делают татуировки, приветствуют друг друга поднятием руки, без меры пьют пиво на концертах фашистствующих рок-музыкантов, устраивают драки во время и после футбольных матчей, нападают на гомосексуалистов, нищих, темнокожих или просто на случайных прохожих. Говорит Эстебан Ибарра, руководитель движения против расовой нетерпимости и ксенофобии в Испании.
Общество обращает внимание на ультра, только когда они совершают очередное убийство. Мы начинаем сознавать, что наше государство тяжело болеет, что борьба со злом требует принятия эффективных мер. Но проходит время, и все успокаиваются, как будто у нас ничего не произошло и не происходит. Следует принять важные законодательные меры. В первую очередь речь идет о законе против расизма и ксенофобии. Необходим специализированный отдел прокуратуры, который бы преследовал ультраправых за их преступления.
По сведению Эстебана Ибарра, испанские ультра совершают в год не менее 4000 правонарушений. Воинствующие группировки вербуют своих сторонников среди молодежи 15-17 лет, в основном из числа так называемых «жертв школьного провала», тех, кто бросает школу и нигде не работает. Как правило, речь идет о юных представителях маргинальных слоев населения. Директор школы из Барселоны Жозе Приполь.
Estamos en la edad más peligrosa.
Молодежь особо подвержена влиянию как хорошему, так и плохому. Ультраправые привлекают молодых людей своей риторикой, своим радикализмом, культом насилия, неприятием существующих порядков.
Особой ненавистью у местных ультра пользуются представители национальных меньшинств Испании, к примеру, баски. Их считают предателями, сепаратистами, стремящимися разрушить великую нацию. Жертвой фашистов стал не так давно молодой баск Айтар Сабалета. Он не занимался политикой и не был связан с какой-либо баской националистической организацией. Его убили только потому, что он баск, рассказывает отец Айтара Хавьер Сабалета.
В тот день они бросили клич убить нескольких басков, а потом даже жалели, что убили только одного. Откуда у этих деятелей такие дикие наклонности? Их корни в прошлом, в тоталитарной фашистской морали, в порочном родительском воспитании. Мы испанцы лучшие, мы избранные, нам все дозволено, потому что мы всегда правы. А ведь подобное должно было давно исчезнуть из нашего общества.
Часть своих сторонников испанские ультраправые привлекают через интернет. Он буквально забит сайтами различных радикальных группировок, которые похваляются своими идеями, демонстрируют оружие и фашистскую символику, рекламируют свои концерты и музыкальные фестивали. Ну и, разумеется, призывает к насильственному свержению несправедливого, по их мнению, порядка вещей в мире, пропагандирует расовую ненависть и так далее. Шокирующие материалы интернета даже побудили прокуратуру выделить сотрудников для борьбы с подобными сайтами. Генеральный прокурор Кандидо Конде Пумпидо.
Мы создали отдел в прокуратуре по преступлениям в сфере информатики. Он занимается распространителями детской порнографии, педофилами, а также лицами, пропагандирующими расовую ненависть.
Начинание прокуратуры было с оптимизмом воспринято испанской общественностью. Однако по прошествии нескольких лет оказалось, что сайты ультраправых с портретами Гитлера, Муссолини, Франко, со свастикой и человеконенавистническими призывами остались на своем месте и даже прибавились числом. Вообще многие испанцы полагают, что эти группировки пользуются определенным снисхождением со стороны правоохранительных органов. Все же какие-никакие, а патриоты. Генеральный секретарь профсоюза студентов Хуан Хосе Лопес.
Ультраправые становятся все более агрессивными, и причины этого известны. Они пользуются в стране полной безнаказанностью. С каждым днем они совершают все больше преступлений, которые остаются без должного ответа. Две недели назад, к примеру, суд в городе Гвадалахара оправдал активиста фашистской группировки, нанесшего 3 ножевых удара члену молодежной левой организации. Фашист, который вырезал свастику на лице девушки из Вальядолида, был отпущен на свободу. свободу. Убийца нашего товарища антифашиста в Мадриде – профессиональный военный и член фашистской организации. Так что для нас совершенно очевидна связь юридических и силовых структур государства с ультраправыми группировками.
Сочувствие некоторых представителей испанских силовых структур ультраправым – это не выдумка студента, а явление, общеизвестное в современной Испании. Дело в том, что многие руководители этих структур начинали службу еще при диктатуре Франко, а другие унаследовали взгляды от своих родителей, ведь служба в испанских органах правопорядка, как, впрочем, и в армии, дело здесь в основном потомственное. Еще в 80-х годах прошлого столетия в стране существовали подпольные эскадроны смерти, состоящие из военных, полицейских, жандармов и гражданских лиц, которые без суда и следствия расправлялись с демократами. Но если идеологические связи силовиков и воинствующих группировок «Ультра» – дело все же покрытое некой тайной, то связи последних с легально действующими партиями фашистского типа очевидны. К примеру, военнослужащий, член банды бритоголовых, зарезавший в прошлом году 16-летнего жителя Мадрида Карлоса Паламино за то, что у него был антифашистский значок, совершил это преступление по пути на митинг партии национальной демократии. Он слишком вдохновился идеями физического уничтожения всех врагов еще до выступления ораторов. На митингах партий с одинаковыми лозунгами и с похожими названиями «Национальный альянс», «Национальный фронт» и «Национальные действия» выступают почти всегда одни и те же кумиры ультраправых. Один из них – некто Рикардо Сайнс де Инестрильяс.
Я никогда не изменю своим принципам, тем более, что мне не в чем раскаиваться. Наоборот, я горжусь всем, что сделал. И я не одинок в борьбе. Я верю, что испанский народ, как он уже не раз делал на протяжении своей истории, возьмет под предводительством достойного вождя Каудильо судьбу нации в свои руки и восстановит справедливость, на что не способны все эти ничтожные правительства.
Кто такой Рикардо Сайнс де Инестрильяс, герой испанских «Ультра», и отчего так гордится собой? Он сын военного, который с группой сообщников пытался организовать путч в 1978 году, чтобы помешать Испании перейти от диктатуры к демократии. Через некоторое время, 23 февраля 1981 года, сам Рикардо попытался вместо сидящего за решеткой отца принять участие в аналогичном фашистском перевороте в составе «Черной сотни» под названием «Легион Михаила Архангела». Он рвался помочь жандармам, захватившим парламент и взявшим заложники депутатов. Но мятеж подавили, а Рикардо впал в глубокую депрессию, от которой его едва спасли. Затем в рядах легиона он принимал участие в терактах против баских левых активистов, но суд всякий раз оправдывал его. Влип по-серьезному герой лишь один раз, когда затеял пьяную драку и выстрелил в продавца наркотиков, с которым не сошелся в цене при покупке кокаина. За это деяние пришлось отсидеть 7 лет. Зато после выхода из тюрьмы Сайнс де Инестрильяс получил ореол «страдальца за идею», стал идолом фашистствующей молодежи. Правда, и у него есть свой кумир. Это 90-летний ветеран франкизма Блас Пиньяр. В силу преклонного возраста Дон Блас выступает перед обожателями лишь раз в год, в день смерти диктатора Франко 20 ноября. Послушать его патетические речи съезжаются на Мадридскую площадь Ориенте приверженцы фашистской идеологии со всей Испании.
Товарищи, испанцы, мы собрались, чтобы почтить память великого вождя Франко, который отдал свою жизнь, защищая Бога и Испанию от международного масонского заговора. Но дань памяти – это еще не главное. Основное – это сплочение всех испанских патриотов для защиты католической веры. Мы должны выступить единым фронтом во имя того, чтобы Испания обрела саму себя, чтобы она была верна великим заветам Франко и своему божественному предназначению. Мы все хотим только этого.
Любопытно, что в свое время, в 60-е годы, Дон Блас впал в немилость франкистского режима и даже был уволен с работы в Министерстве культуры. Дело в том, что он позволил себе критиковать диктатора за мягкотелость. Франко, опасаясь отрицательной реакции цивилизованных стран Запада, сажал испанских демократов в тюрьму, а Дон Блас требовал массовых публичных казней инакомыслящих по средневековой традиции, на костре или с помощью удушающего ошейника гороты. Он также требовал объявления войны Соединенным Штатам как рассаднику вредных идей демократии. После краха франкийского режима Бласпиньяр одно время возглавлял ультраправую оппозицию в пику нарождающейся демократии. Но потом, раздираемые внутренними противоречиями, испанские ультра раскололись на множество партий и группировок. Некоторые из них, используя шовинистическую риторику, стали преследовать чисто коммерческие цели. К примеру, партию «Испания-2000» возглавил некто Хосе Луис Роберто, содержатель ночных заведений и руководитель Национальной ассоциации предпринимателей, действующих в сфере интимных услуг. Как выяснилось, борьба против иммигрантов ему понадобилась для ликвидации конкурентов в лице жриц любви, приезжающих в Испанию из Латинской Америки и Восточной Европы. Журналист Педро Авилес, разоблачивший деятельность Роберто и его партии.
Призывы Роберто придать проституции патриотический национальный характер понадобились для вытеснения с рынка платной любви иностранных сутенеров, импортирующих живой товар, и для монополизации этого рынка. В программе его партии записано, что задача номер один – обеспечить рабочие места в ночных заведениях испанкам, выгнав иностранок.
Если лозунг партии «Испания-2000» вполне конкретен – «Испанские бордели испанкам», то Национальный альянс, считающий себя наследником европейского фашизма, выдвигает более абстрактную программу, которая резюмируется в призыве «Нация, раса, социализм». С альянсом отчасти совпадает партия национальной демократии. Ее главный лозунг – борьба с капитализмом, ну и заодно, разумеется, с эмигрантами. А Национальный фронт делает ставку лишь на борьбу с последними, как самым большим злом, грозящим нации.
Об испанском ультраправом движении рассказывал Виктор Черецкий. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу свободанews.ру. А над этим выпуском работали продюсер Андрей Амочкин и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Чем вызван очередной раскол оранжевой коалиции на Украине? Об этом говорим с очевидцем зимней революции 2004 года Иваном Стариковым.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Утром сотрудники посольства сняли доску, соответствующей надписью, с фасада здания.
Юлия Тимошенко обвинила главу государства в разрушении демократической коалиции.
У США и Азербайджана много общего. Обе страны желают стабильности.
Десятки пассажиров с детьми ютятся в маленькой комнатке Томского аэропорта.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9465 и 9585. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».